Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях, дорогие друзья, человек, о котором, наверное, вот если сейчас начать рассказывать, то да, мы до беседы так и не дойдем, потому что очень много интересных фактов. Я скажу так, Ирина Анатольевна Конюхова, которую, конечно, все знают прежде всего как супругу Федора Конюхова, всемирно известного, знаменитого путешественника, священника, вот принявшего сан в 2010 году, да? Ирина Анатольевна, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть в нашей студии.
Добрый вечер.
Ну, я все-таки скажу пару слов еще, вот, да, вас как-то представлю, потому что, конечно, помимо того, что вот матушка Ирина является супругой отца Федора Конюхова, она еще писатель, публицист, она член Союза писателей, она ученый, который занимается серьезно исследованиями в области международного права, в области конституционного права, в области экологического права. Вот я так, когда готовился к передаче, нашел, что вас именуют основателем новой такой области права, как право мира. Ну и, конечно, Ирина Анатольевна, вот что называется, статус положения обязывает, да, вы и сами довольно много путешествовали и с отцом Федором, и в целом путешествие для вас это что-то такое совершенно не экзотическое, как я понимаю, это часть вашей жизни. Еще Ирина Конюхова многодетная мама, вот тоже нельзя об этом умолчать. Ну и первое, что хочется спросить после этого всего, как это все в одной жизни можно совместить? Потому что все-таки, ну, мне кажется, что любая из этих сфер, что ученая деятельность, что, ну, научная, да, скажем, деятельность, что вот такая насыщенная жизнь, как ваша книжка называется, «Моя жизнь с путешественником», да, но вот с таким путешественником это все, конечно, требует полной самоотдачи, то есть это требует как-то, по идее, если глядеть со стороны, полного такого отречения от всех других сторон жизни и заниматься только этим, но в вашей жизни это все как-то умещается и соединяется. Вот вы сами этому не удивляетесь?
Да нет, я не удивляюсь, и вот некоторые почему-то считают, что если супруга является, ее мужем является известный, знаменитый человек, имеющий большие достижения, то она должна ему служить. И в этом ее главная миссия. Согласна. Главная миссия — быть женой и матерью. Но в наше время, в современную эпоху, женщина — это целый космос. И самому мужу не будет интересна жена, если ей не интересно в этом мире жить. Поэтому, когда мы с Федором познакомились, у меня было такое ощущение, что помимо глубоких чувств, вот любви друг к другу, мы просто были очарованы именно тем, что у нас у каждого есть своя какая-то
своя
интересная
вселенная.
Жизнь, да, и об этом можно говорить бесконечно. И оба мы совпали в том, что нам бы хотелось, чтобы наши дети, внуки, каждый из них жил по призванию, жил в этом своем интересном мире. Иначе трудно бороться со всеми теми грехами, о которых мы знаем, и с унынием, и с другими, и с гордыней. Очень трудно бороться, если ты не живешь интересно, полноценно, если у тебя есть какая-то великая цель, именно великая. Для каждого человека может быть цель великой. И овеяно, конечно, добротой и любовью к этому миру. Вот живем в этом, как бы, таком, наверное, посыле, не просто живем. Вы правильно говорите, все это сочетать, это каждый раз ты чем-то жертвуешь. Один день ты жертвуешь материнством, другой день ты жертвуешь наукой, третий день ты жертвуешь общественной деятельностью, четвертый день ты жертвуешь тем, что ты жена, но все вместе вроде бы как можно сложить. И главное не отчаиваться, а жить, я говорю, полноценно.
Угу. То есть это на самом деле требует такого большого смирения, получается,
да?
Способность отказаться и на время от какой-то своей ипостаси.
Более того, всегда перед тобой стоит выбор. Вот я сколько ни живу в жизни, у меня всегда есть выбор. И бывает, что тебе надо сделать выбор между двумя очень большими целями. Одна цель – служение мужу, любовь, а другая цель, например, интереснейшее предложение, связанное с наукой или с общественной деятельностью. И не всегда я выбираю, например, науку, общественную деятельность. Все равно ловлю себя на мысли, что любовь предопределяет выбор. И было у меня таких немало случаев в жизни, и не жалею об этом выборе.
Угу. Вот когда вы только познакомились с Фёдором, да, тогда еще не отцом Фёдором, а вот просто Фёдором Конюховым, но он уже был человеком очень известным, и вот можете, может быть, как-то рассказать, что ли, историю этого знакомства? Вы ее описали, конечно, да, в ваших книжках, но все-таки насколько вот... Это же трудно себе представить, да, что вот так вот где-то встречаешься, в гостях, по-моему, да, вы где-то познакомились, вот встречаешься с таким человеком, которого все знают, и, ну... Трудно как-то так вот взять и решить связать с ним свою жизнь, наверное. То есть эта мысль, она как-то, видимо, и не приходит поначалу-то, даже если человек как-то вот понравился. А как это произошло и что общего в вас нашлось? Вот что, на ваш взгляд, вас объединило тогда и объединяет сейчас? Ну, сейчас, понятно, уже все объединяет, а тогда?
Ну, знаете, во-первых, я его не знала. Я не знала, кто такой Фёдор Конюхов, и в 95-м году мы познакомились, его мало кто знал, на самом деле, в то время еще. Только вот кто увлекался и следил за экстремальными путешественниками, а большинство людей его не знали, и у него была очень тогда трудная пора. Он как раз в то время пытался в Госдуме убедить заняться российским государством Южным полюсом. Он шел, и одновременно с ним еще шло несколько путешественников, экстремалов с разных стран. И он не первый пришел, там норвежец первый пришел, была гонка за Южный полюс, а мы в то время потеряли как раз свою станцию. Угу. Было очень тяжелое время, 95-й год. И я-то сама государственным правом, конституционным правом занималась и работала в Совете Федерации, и понятно, что... А для меня, например, был очень интересный взгляд практических людей, кто через какую-то свою практику, через цель сталкивается с системой, скажем, с ее невосприятием, может быть, людей, которых нужно поддерживать и которые служат России. Ну, это на самом деле так. Но в тот момент я пришла брать интервью не у него, а у Анатолия Дмитриевича Заболоцкого, оператора-постановщика фильма «Шукшина». Книга моя называлась «Народ и власть». Угу. Я хотела с интеллигенцией пообщаться. Я уже с Лаухиным в то время встречалась. И вот так случилось, что Фёдор Конюхов пришел туда, и я у него взяла большое интервью. Что объединило нас? Ну, во-первых, это, конечно, была любовь с первого взгляда одновременно и у него, и у меня. Это не описывается. Это можно просто писать, как это происходило ситуационно, какие-то свои чувства, эмоции. Но ты, когда на смотришь человека, ты понимаешь, что это твоя судьба. И вот мы это оба поняли в тот момент, что мы друг друга встретили. А что объединило? Ну, знаете, любой человек может, нам же и говорят, сделать запрос. Просите, и вам откроется. Uh-huh. Вот я в то время очень просила себе человека рядом, близкому, по душе. Именно духовно мне хотелось встретить человека, с которым бы я могла дальше идти, потому что время было очень непростое. Очень много было надломов у всех, ну, на переломный период жили. И я тогда понимала, что духовная крепость – это основа будет дальнейшей жизни моей, моих детей. И вот очень нуждалась в таком человеке. Но он таким казался. Вот так вот и пошли по судьбе.
Ну, вы, конечно, не ожидали, что вам придется столкнуться с какими-то такими трудностями, ожидания длительного отказа от собственной карьеры местами.
Ну, скажем так, не то, что я как бы не ожидала, просто он, ну, во-первых, он был очень откровенен, он сразу сказал о том, что...
Всё как есть.
Да, да, он будет путешествовать.
До 2043
года,
кажется.
Ну да, все это уже знают, эта фраза уже стала известной, да. Но как бы вам сказать, каждому же дается время для выбора. Mm-hmm. Вот он ушел тогда на Южный полюс. Мы с ним, собственно, познакомились. Через месяц он ушел на 9 месяцев.
Это вообще...
И сразу после полюса он стал подниматься на массив Винсон, причем я об этом не знала. Он решение принял там. Он не хотел терять эту возможность. И когда он вернулся с Антарктиды, он сказал о новой экспедиции, даже еще не успев остынуть. Ну, заявил, его встречал Челенгаров, это была пресс-конференция, mm-hmm. и Синкевич Юрий. И там у него горели глаза, он уже рвался вперед в бой. Причем на долговременные проекты. И у меня должен был быть выбор. Я стояла и думала, вот сейчас я и делаю выбор, буду я с этим человеком жить. И нет, я сделала выбор, чтобы жить таким.
Этот выбор трудно вам дался?
Нет, не трудно, потому что я человек очень занятый. Иногда мой муж смеется, что я больше занята, чем он. Он говорит, многие вот хотят со мной познакомиться, приезжай к нему. И спрашивают, где матушка. Да, вот сейчас он в деревне Тульскую ездил вот на эту неделю. Ага. А у матушки 5 пар лекций с Севастопольским университетом по онлайн, потому что, вы знаете, моего поколения докторов, профессоров... Очень мало осталось. Наше поколение все почти ушли в бизнес, кто мог бы заниматься серьезной наукой. Мы очень востребованы. И, конечно, нас физически тебя не хватает. Но я в 5 вузах преподаю сейчас. Именно потому, что чувствую, что надо это делать. Надо работать со студентами, надо объяснять. Тем более, что мы же находимся, наше поколение, на стыке 2 эпох. Как я говорю студентам, вы заходите в интернет, вы видите там плоскую информацию. Если вы хотите объемно увидеть этот мир, вы работаете и общаетесь с людьми нескольких эпох, которые воспринимают этот мир более объемно, и они являются носителями истинной информации. И вот я оказалась среди таких людей, так получилось, потому что я в советскую эпоху жила, развивалась и защищала кандидатскую диссертацию. На переломе в 96-м защитила докторскую, и вот на новой эпохе осваиваю ту государственность, которая сейчас у нас есть и существует, и противоречиво развивается. И вот поэтому у меня как бы настолько занятый внутренний жизнь, мир, да. Плюс я еще очень устаю от своей профессии морально, потому что... Что такое конституционное право? Это вот государственная власть, права человека, это избирательная система. Это все очень эмоционально непросто, когда одно написано, по-другому все реализуется в жизни, и все мы как бы от этого переживаем. Мы неравнодушные люди, правоведы. И когда ты вот так вот живешь, то тебе хочется где-то выплеснуть себя, душу свою полечить. Для меня вот этим лечением является художественная литература. Сначала я пробовала писать мемуарную. Вот муж, кстати, меня об этом просил в виде, что я делаю постоянно какие-то наброски. Он сказал, напиши обо мне книгу. И я написала о нем книгу в 99-м году первую, которая называется «300 лет, 3 года жизни». Мы 3 года жизни как раз вместе провели. А он, когда познакомился со мной, сказал, мне 300 лет, потому что я испытал, пережил, мне 300 лет. Ну и вот я пыталась разгадать вот эти 300 лет и 3 года, которые мы вместе были. И я так скажу, это тоже требует много времени. Ну и, как вы правильно сказали, я мать, а сейчас еще и бабушка, которая, конечно, очень любит внуков. Поэтому мне некогда распускать свои эмоции. Mm-hmm. Мне, конечно, его не хватает, как и ему меня. Мы мало бываем вместе, мы постоянно об этом друг другу говорим. И когда мы вместе все-таки оказываемся, мы очень это ценим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Ирина Конюхова, ученый, общественный деятель, писатель, жена известного путешественника, отца Федора Конюхова. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Мы, раскрыв рты с отцом Игорем, слушаем сейчас Ирину Анатольевну. Вот вы знаете, Ирина, я что хотела спросить. В свете того, что вы сейчас говорили о путешествиях отца Федора и собственной занятости, вы сказали, что очень мало видитесь. Но ведь здесь тоже есть определенная премудрость, как сохранить отношения при таких редких встречах, которую точно вы познали давно и знаете, в чем здесь секрет. А вот это Это ведь очень важный момент. Почему? Почему я спрашиваю? Потому что люди находятся вместе ежедневно. И так получается, что могут стать одинокими вдвоем. Они могут находиться в одной комнате и быть совершенно, совершенно пропасть может быть между ними. И такое, к сожалению, случается очень часто. Мы это можем наблюдать среди своих знакомых, среди своих друзей, вообще среди нашего общества. Это плохо. И, наверное, это потому, что институт семьи, мне не очень нравится выражение. Как-то вот он, это правильное очень слово, но в данном нашем разговоре я бы не хотела, наверное, его вспоминать. Скорее, культура отношений, какой-то, знаете, свод мудрых правил, которые нужно знать и которые просто мы не знаем, нас просто не научили, как поддерживать эту мудрость и культуру отношений, чтобы и вместе находясь не удаляться друг от друга. А у вас другая история. Вам нужно находиться вместе, когда вы удалены друг от друга физически. Но принцип-то один, что там духовная крепость, что тут духовная крепость, что там мудрость, что женская, что мужская, что тут. И где этот секрет, Ирина? Где загадка? В чем она кроется?
Кира, да вы, по сути, сами ответили на этот вопрос. Действительно, можно быть рядом, а можно быть вместе.
Да.
И самое страшное, когда ты рядом, но не вместе.
Очень страшно, действительно, наверное, не дай
бог. И да, дело не в количестве прибытого времени вместе, а в качестве. В том, что можно годами не видеться, но быть вместе. А можно, как вы говорите, постоянно быть рядом, и настолько это тяжело, что такое ощущение, что человека нет рядом, а есть его просто тело, а душа где-то его в другом месте. Это очень страшно. И я вам скажу, это тяжелее даже. Когда этот человек, которого вы любите, где-то там, вам попроще. А когда он рядом постоянно с вами, это вот это самое большое испытание. У вас не получается с ним союза. А вы не вместе. Ну, какие у меня советы в данном случае? Ну, я могу только о своем жизненном опыте сказать. Ну, во-первых, мы с мужем договорились, что мы не будем злоупотреблять разлукой. Понимаете? Потому что если очень много не быть вместе и не быть рядом, то может произойти так называемое привыкание каждому жить сам по себе.
Точка невозврата какая-то,
ну,
да?
Есть точка невозврата, да. И вот потому что каждый начинает жить уже в своем измерении, в своем пространстве, даже если он переписывается, созванивается, но все равно, если не окормляют друг друга духовно, энергетически, не дарят друг другу вот эту любовь, в том числе очень важна и телесная любовь, от нее нельзя отрицать, тело и душа едины, то хотите вы это, нет, вы расстанетесь. Мы это понимали, когда встретились, поэтому мы с ним договорились, что мы вот эту точку невозврата постараемся как бы у себя
не допускать,
да, следить,
да,
за ней. И особенно первое время я по максимуму старалась его сопровождать, где могла. Встречала, провожала, особенно до рождения Коли, Николая, нашего сына, 2005 года, по сути, я с ним путешествовала. Вот он шел вокруг света, а я на были 4 стоповера, и я тоже вокруг света на самолете облетела за ним, где его встречала, провожала, какие-то переходы вместе с ним ходила, вот дважды на яхте через океан. Во-первых, я узнавала его мир. Чтобы вот быть опять-таки рядом и понимать человека, надо, конечно, его мир полюбить, то, чем он занимается. Если вы отторгаете его занятия, его род деятельности, у вас ничего не получится. Вы не обязательно ему помогать там, физически что-то ему там делать. Хотя я вот, он очень любил, когда я ему на яхту собирала продукты,
и
записочки, подарки.
Да,
да, все это известно, да, в книге это записано. Важно то, что я духом принимаю то, что он есть. Я его не просто уважаю, я люблю то, чем он занимается. Я вместе с ним прохожу духовно каждую его экспедицию. И мне сейчас вообще даже уже не надо читать новости. Я просто иду с ним, как я иногда говорю, я даже запах чувствую, как его рядом. Яхты или вот гондолы, в которые он двигается. Это вот с годами приходит, это Бог дает. Если ты любишь. Точно так же и муж, жену. То, что любит жена, и он должен любить. Ее занятие, ее призвание. Если он будет бороться с ее призванием, ревновать, ну, такой союз обречен на крах. Но как добиться этого? Это надо работать. Мы вот трудимся до сих пор с отцом Федором, потому что, конечно, периодически возникает искушение, желание и обиды, что ты мало мне там уделяешь внимания. С двух сторон. Ну, а потом как-то мудрость, она нам дается все-таки, спаси Господи, уже и возраст такой. И разбираемся с этим, делаем выводы, но, так скажем, бережем отношения друг к другу, трепетно относимся друг к другу. Вот, и У меня муж, вот некоторые обратили внимание, сейчас выставка картин у него была, одна картина, они взяли, человека тронула его, там такая фраза о том, что для меня счастье, когда жена прикасается к моему плечу. Ну, то есть, все надо беречь. Вот отношения, и, как я говорю сейчас, надо беречь каждую минуту, проведенную вместе, именно качественно проведенную. Поэтому мы стараемся вот этому правилу придерживаться. Нельзя сказать, что все идеально, но то, что мы стараемся этому правилу придерживаться, это нам вот помогает быть вместе. Но мне приятно, когда сегодня утром муж... Не только я ему кладу на плечо голову, но и он мне прижался ко мне утром. Это же очень приятно. Это другое. Это уже та самая любовь, теплота. Мы должны согревать друг друга. Вот если это сохраните, если вам вот это вот останется, то ничего не страшного на самом деле. И брак, он будет столько, сколько вот вы будете хотеть того. Если будете беречь друг друга, вот эту любовь друг к другу, того мира, который есть у твоего любимого человека, не только его самого, но и то, что он любит. Вот, наверное, главный секрет.
Ирина Анатольевна, а вот что касается воспитания детей, ну вот в частности Коли, да, тоже понятно, что отец Фёдор много времени проводит в экспедициях, в путешествиях, и там, наверное, конечно, понятно, что воспитание вот ребенка, оно в основном им занимались вы по времени, если так брать. Но вот именно те моменты, когда занимался он, вот на ваш взгляд, что было важно? То есть то, что вы сказали, да, очень такая ценная мысль, что важно качество того времени, которое вот человек уделяет своей семье. Не столько, может быть, количество, сколько именно качество. Вот это качество, в чем оно выражалось, когда, если говорить о взаимоотношениях вот папы и сына, что для Коли, вот, на ваш взгляд, важно, что он, чем он дорожит?
Ну вот, наверное, я счастливый человек, и счастливая жена, счастливая мать, потому что вот нам удалось вот этот достигнуть баланс между женским и мужским воспитанием ребенка. И вот вы знаете, как вот у мусульман до 7 лет ребенок находится на стороне матери, она вкладывает в него вот эту, ну, я бы так сказала, не просто свою душу, любовь, она зажигает в нем любовь. Потому что это мать, олицетворение жизни, олицетворение мира, это женщина. Но потом приходит время, когда природа требует ему стать мужчиной, и вот после 7 лет потребность в мужчине возрастает. Да, вот особенно до 7 лет мало Фёдор был с ним, но больше просто любовался, наблюдал, отдыхал рядом с ним, когда он был. И Коля, собственно, он жил, познавал этот мир в целом, ему все было интересно, скажем. Но у нас он с нами начал путешествовать с 3 лет, Коля, вот на верблюдах. И вот раньше вот это мужское стало проявляться параллельно с женским, потому что когда мы по Монголии шли, и наш ребенок как в корзине Черкесхана передвигался, вот и начался диалог отца с сыном на мужские вопросы. И сам Коля, вы знаете, на самом деле любой ребенок, он сам чувствует, ему заложено природой, по каким вопросам обращается к матери, по каким к отцу. Другое дело, сама мать и отец, хотят ли они с ребенком общаться? Тут не от ребенка идет, тут идет от родителей. А так как я и Фёдор, мы хотели вложить в сына то, что мы должны сделать, у нас, слава богу, это получилось, и поэтому их общение это тоже, они взахлёб с друг другом общаются. Он делится своим мужским опытом, опытом своей экспедиции, опытом своего успеха. Все, что его волнует, что он хочет вложить, он старается это общаться и вкладывать. И главное, он берет сына в проекты мужские. Перед школой он поехал, взял Колю на Шантарские острова, причем там были очень экстремальные полеты на вертолете и переход на надувной лодке по океану, где касатки плавали рядом, чуть не разбили. То есть ребенок сразу вот уже погрузился в мир отца, они вместе возводили крест, и целая группа там мужчин. Поэтому он просто ведет себя так, как он ведет, в своей жизни, он, собственно, своим примером показывает, что такое мужчина. Что-то Коля принимает, что-то не так же, как и в наших с ним общении. Понятно, что он будет свой выбор в этой жизни делать. Но мне кажется, это вот искренность общения, это надо делиться с сыном. И самое главное, чтобы сын чувствовал, что вы ему интересны, что ребенок интересен родителям. Что он тоже интересен, не наоборот, не то, что родитель все время получает, научает, а что у ребенка есть что-то то, что родителям интересно послушать. Вот так, наверное, мы общаемся. У нас диалог, у нас не монолог с ним. Поэтому, да, он вложил много и вкладывает в него, и, слава богу, получается. Результаты есть.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Конюхова, супруга Федора Конюхова, знаменитого путешественника, священника. Также Ирина Анатольевна писатель, общественный деятель, доктор юридических наук, профессор. И, ну вот, можно еще сказать, например, что она является автором 20 уже монографий, учебников, учебных пособий, пишет художественные произведения. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, еще раз приветствуем вас. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Как всегда в этом часе программы «Вечер воскресенья». И в студии Светлого радио Ирина Конюхова, ученый, общественный деятель, член Союза писателей, жена известного путешественника, священника Федора Конюхова. И когда мы спросили Ирину перед этой программой, сколько уже сейчас насчитывается у отца Федора экспедиции, она ответила: мы уже не считаем. Вот так, дорогие друзья. Еще в статье 17 года я читала, что там, ну, более там, по-моему, около 50. А Ирина сейчас ответила, что от 100 до 200.
Нет, от 50 до 100.
От 50 до 100, прошу прощения.
Да, если считать вот небольшие экспедиции, которые вообще, в принципе, не освещаются...
Ну, мы еще знаем и про кругосветные путешествия, и про пересечение Атлантического океана. И, кстати говоря, вы же тоже путешествовали с отцом Федором, и это было такое небезопасное путешествие, которое планировалось на 2 недели, растянулось на 44 дня. И, в общем, ваш кораблик вот этот полный, я не знаю, я правильно, неправильно, не кораблик.
Яхта.
Яхта потерпела крушение даже.
Она не потерпела крушение, она была в аварийном состоянии.
Предприятие,
да. В аварийном, да. Но это очень знаковая для нас была экспедиция. Во-первых, мы действительно были вдвоем, и это был Великий пост, в это время шел 40 дней, и Господь показал нам много чудес в это время. Я лишь часть описала вот своей книги, и Федор. Но приняли как раз вот в это очень два важных решения. Первое решение состояло в том, чтобы нам надо, чтобы у нас появился сын, ну, ребенок. Ну, там уже Бог решит, появился сын, которого мы назвали в честь Николая Чудотворца, потому что молились ему много. А второе, приняли решение, что кто-то должен из нас быть на берегу, там, где наши дети, там, где внуки.
И это вы.
Да. А так как мне очень захотелось, чтобы у нас появился сын, и он появился, Бог дал нам... И много другое еще, то, что нужно реализовывать в жизни, как вы правильно говорите, у меня много учеников, последователей, у нас свои научные школы, и у тебя есть какой-то талант, который тебе Богом дан, и надо его реализовывать. Я решила приостановить свое увлечение путешествиями такими экстремальными. Продолжала с мужем ходить на верблюдах, на более спокойных экспедициях, переплавляться, например, на плотах. Такое все туристическое, семейное, больше социальное. Но есть у нас одна мечта. Мы с ним хотим, говорим об этом. Сейчас уже Коля вырос, он в этом году 11 класс заканчивает. Мы ее не реализовали, но мечтали давно. Строится плот, который называется «Возраст не помеха». И вот мечта пойти на этом плато через Тихий океан, у нас она есть. Я очень полюбила, конечно, океан, меня туда тянет. Я все-таки дважды ходила, ну и потом еще были короткие такие переходы на яхте, проживание на яхте много было того, что даже с нашим уже малышом. Поэтому, наверное, у каждого человека все равно, если что-то он любит, и если какое-то время приостанавливает эту деятельность, он все равно к ней возвращается. Поэтому, возможно, мы еще будем путешествовать. На самом деле, возраст действительно не помеха. Вот особенно в яхтенном спорте 80-летние, причем даже больные раком уходят в океаны и исцеляются. Очень много случаев. Потому что если человек реализует мечту, он хочет жить. И организм его совсем по-другому себя ощущает. Поэтому, мне кажется, самый большой секрет здоровья и долголетия – это вот увлеченность занятие любимым делом. Поэтому будем путешествовать, но сейчас, да, много других задач. И хочется тоже успеть и побыть не только мамой, но и бабушкой. И помочь детям, и воспитать учеников. У меня сейчас уже не только аспиранты, но и докторанты. И... Да, хочется оставить след в науке тоже, потому что ей посвящено свыше 35 лет. И это большой срок и большая ответственность.
Я женский свой вопросик задам, который я просто вот не могу сейчас не задать. Очень сильная женщина вы, Ирина, конечно. Очень сильная, очень самодостаточная. Настолько очевидно, что и говорить тут не о чем. Как сильной женщине поддерживать авторитет мужа? Понятно, что в вашем случае это, наверное, может быть не так уж сложно. Но мы же сталкиваемся все-таки с образом сильной женщины в нашем обществе. Когда мы выросли, вышли из советского поколения, где все примерно одинаково воспитаны, и, может быть, даже девочки воспитаны с большими мужскими качествами и какими-то пробивной такой силой, чем мужчины. Ну, так вот как-то так сложилось, к сожалению. Не все, не всегда, и всех по одной мерке мерить не нужно. Но я вижу вот тот опыт, среди тех людей, с которыми я общаюсь, так или иначе я вижу эту проблему в семьях. Когда женщина все время вынуждена себя, если она умная, искусственно так немножко уходить на второй план, ну, потому что муж главный в семье. Но это же искусственно, вот что меня в этой ситуации всей очень удручает. Возможно ли на равных поддерживать отношения? Мне кажется, нет. То есть нужно все время, если ты мудрая, умная, уходить на второй план. А тут, получается, есть некая такая степень притворства. А если ты будешь верховодить, прошу прощения, это вот все, я села на своего конька-горбунка, если ты будешь верховодить, будет рушиться семья.
Ну, это стереотипы, от которых нам надо избавляться в наше время. Мы слишком долго застряли на этих стереотипах, так. Понимаете? Нет понятия главного. В отношениях между мужем и женой в современной семье есть понятие то сфера, за которую ты отвечаешь. И у мужа, и у жены есть своя ответственность в семье. И у каждого это же два полюса, соединенные вместе, они создают шар.
Конечно.
Понимаете? И не надо бороться за лидерство там, где мужчина лидер. Не надо бороться мужчине за лидерство там, где женщина лидер. Как в сказке сказано, муж голова, жена шея. То есть это настолько гармонично, это действительно тонко. Это вот, это больше, чем искусство. Это что-то именно от Бога идущее. Просто нужно здесь, как я вам говорю сразу же, понимать, мужчине, что он мужчина, женщине, что он работает над своим мужским началом мужчине, а женщине над своим женским. И таких проблем не возникнет. У меня часто, знаете, бывают такие смешные вопросы, а вам не надоело быть в тени? Ну, я говорю, ну, я не вижу, говорю, здесь тени, да. Одной тени, я вижу здесь две тени. Вот мы стоим, и от нас двоих идет тень. Тут не одна тень, посмотрите внимательно. У каждого свое место. Бывают такие случаи, когда вот стоишь, ну, я не очень популярный человек, неузнаваемый. Мне так удобнее в жизни, потому что, мне кажется, человек, который неузнаваемый, он больше успевает сделать. Его не отвлекает слава. И это больше счастья. Ну, некоторые обречены быть в славе, и это понятно. И бывает, вот я стою рядом с мужем где-нибудь на встрече, мне говорят, отойдите, вы уже постояли. Я смеюсь над этим, я никогда не обижусь. Я никогда не обижусь на этот вопрос, потому что и я знаю свое предназначение, и он знает мое предназначение, и он меня за это ценит. А я его ценю за то, что он понимает мое место в мире. И когда вот тут вот как бы, поймите, вы одно целое, муж и жена, гармония инь-янь там в разных религиях, в разных культурах, это объясняется. Какое может быть главенство? Это весы. Муж и жена – это весы. Если что-то где-то выходит, они работают над тем, чтобы все это опять сравнялось. Понятно, что идеального нет. Ну, работа идет постоянно над равновесием. Поэтому не думайте над этим, а думайте над тем, как вот помочь мужчине быть мужчиной, а себе помочь остаться женщиной. Все будет тогда нормально. Не будете мучиться этим вопросом. Не знаю, насколько я вам это объяснила,
да, но очень правильные
попыталась.
Ирина Анатольевна, а вот я хотел немножко в другую сторону свернуть и такой вопрос задать. Вот насколько изменилась ваша вера в Бога с тех пор, как вы встретились с Федором, начали путешествовать, ну и вообще ваша жизнь все-таки стала гораздо такой более многоплановой, что ли, да? Понятно, что, видимо, в принципе, к христианству вы пришли довольно давно, да?
Да.
Кстати, вот каким образом это, когда?
Ну, вообще-то Бог, он у нас генетически живет. Через бабушку, скажем, через прабабушку, переобщение с Богом, молитва рядом с прабабушкой около иконы Божьей Матери. Это,
то есть это с детства?
Это восторженное, да, когда горит лампадка, и ты не хочешь уйти с этого места, ты хочешь прижаться к рукам своей бабушки, лежать и смотреть на икону Божьей Матери, на эту лампадку. У всех есть такие какие-то с детства воспоминания. Он жил у нас, конечно, мы попали в советскую эпоху, и нас преподавали атеизм в начальных классах даже, но ничто не ушло. Вопрос о Боге, он задавался постоянно. Другое дело, что в какой-то момент ты хочешь искать людей, вместе с которыми ты хотел бы говорить о Боге. Вот у меня смерть отца, ранняя смерть отца, меня очень потрясла. И когда отец умирал раком, он 60 лет умер, 61.
А вам сколько было тогда?
А у него висел плакат, а?
А вам сколько было тогда?
Мне было тогда 32 года. 31-32, вот так, такой был между этими двумя. И у него висела тогда календарь, появились первые календари с Матерью Божией, по сути, икона. Да, появились первые священные писания. У него мать его была дочерью, ну, они в монастырь шли, это было дворян среднего поколения, в общем, он ее нашел, отец его нашел мать в храме. Они пели, послушниками были при храме, и она собиралась постричься в монахини, его же Дарья, вот, мама моего отца. Ну, в итоге она поехала с ним в Сибирь, он был начальником железнодорожного узла. Я к чему говорю, что никуда это не девается. И у Полини отца и Полини матери были истории именно о божественном промысле. Но в какой-то момент все равно мы живем в суете, особенно в то время, это сложно было, и не было ни Библии, ни икон. И вот как раз после смерти отца я начала читать Библию, и вот этот появился запрос человека встретить, с которым можно было поговорить о Боге, и с которым бы я чувствовала, что главное в нас все-таки душа, и она предопределяет наше бытие. И вот появился Федор.
Буквально
я
два
ставила
года
свеч,
он появился,
да? Да, свечку ставила в церкви, просила, и вот он появился, Матерь Божия была милостлива ко мне. Поэтому Бог все время был, но в какой-то момент все мы начинаем с Богом общаться, и с теми, кто тоже умеет общаться с Богом. Нам нужны эти люди. Через них, может, мы свои ощущения проверяем вместе с ними, мы идем в храм и чувствуем искренность рядом стоящего человека. Вот поэтому Федор был, конечно, в то время. Это вот то, что мне нужно было, и это дар судьбы. И, наверное, я ему тоже нужна была, потому что я увидела, как он очень дорожил то, что я с ним рядом. И он бегал, когда мы еще даже не поженились, он бегал, держа меня за руку, и всем прислал, это самый мой близкий человек. И мне было приятно, потому что я-то это сразу считывала, что это душой самый близкий. А это самое дорогое для меня. Лично для меня, ну, я думаю, для всех. В итоге каждый к этому приходит.
Ну, а вот после того, как вы побывали в океане, в открытом, и, в принципе, столкнулись с каким-то большим количеством таких вот серьезных по-настоящему испытаний, вот что изменилось в вашей вере? Вы как-то вот Бога лучше почувствовали?
Я стала, отношение к людям изменилось через Бога. Я стала терпимее. Я, понимаете, я перестала быть максималисткой. Я с детства добро защищала, зло осуждала, понимаете? А после этого я пришла и поняла, что тот, кто в беде, помоги, а не осуждай, не осуждай. Вот над этим начала работать, много работать начала. И, вы знаете, я как будто начала взлетать. Вот бывает такое ощущение от этого, когда ты вот справляешься с вот этими искушениями. И вот, да, вот эти испытания, они позволяют человеку быть более милосердным. И у Фёдора то же самое же происходит. Все его экспедиции, по сути, они его делают милосерднее. Хотя он по характеру очень суровый такой, любит всем. Особенно его сердит, когда люди не понимают элементарных вещей, но это он делает из любви. Поэтому любое испытание всем посоветую не бояться их. Вам они даются именно для того, чтобы вы стали милосердней. И если станем милосерднее, то нам легче будет жить. И легче принимать этот мир и понимать его.
Ну, вот такая вещь, как страх, например, да, там, опять же, вот после того, как вы оказались вообще на грани выживания, тогда после, ну, вот, ну это, наверное, не один раз было. Да, вот можно сказать, что страх из вашей жизни после этого, в общем, ушел, или он как-то преобразовался?
Ну, знаете, я бы этим термином не оперировала, я бы оперировала термином «бдительность». Предчувствие. Дело в том, что страх, он может быть ложный, и он, наоборот, человека может разрушить и привести к беде. С этим чувством надо изначально бороться. Но мне повезло, мне эту мудрость вложили и родители, и бабушка моя, они мне всегда говорили, только не бойся, не надо бояться. Вот как будто бы с детства мне это говорили.
Точно, готовили вас. Удивительно.
А с возрастом я это вот как бы сердце слушаю. Если вы берётесь за что-то смелое, большое, вы уцелеете, если вы страх не будете в себя пускать. Не вопрос, выживете ли вы, нет. Но страх в любом случае не пускайте, потому что он не помощник вам. Мы не знаем, да, одному Богу известно, сколько каждому из нас жить. Но не пускайте страх, потому что он может ускорить вашу гибель.
И причем это же в духовных законах точно так же действует.
Ну, да. Собственно, в Евангелии Христос вот постоянно говорит, не бойся.
Совершенная любовь изгоняет страх. Не бойся, только веруй. Знаете, то есть постоянно мы это слышим, там или здесь.
Да, и знаете, вот я с отцом Фёдора Филиппом Михайловичем общалась, он воевал, Москву защищал. Вот он уцелел благодаря этому. Я говорю, вот ему Коля мой задал вопрос, он, слава Богу, еще застал. Дедушка, а ты не боялся? Вот там же ты же мог погибнуть. Он говорит, ну, нет, не боялся, иначе бы погиб.
Точно.
Вот. Не по-христиански, так по-светскому объяснил, но мысль-то та же. Поэтому вот сейчас многим людям, кто сталкивается с этим, надо очень хорошо осознавать, не пускать страх в себя.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Конюхова, супруга Фёдора Конюхова, знаменитого путешественника, а также писатель, доктор юридических наук, профессор, общественный деятель. Ирина Анатольевна, вот я, честно говоря, хотел всё-таки задать вопрос по вашей специальности.
С удовольствием
вы
отвечу.
Доктор юридических наук, у вас конституционное право и экологическое право, еще такая вот интересная отрасль права мира. Ну, я не буду сейчас зачитывать, я себе выписал, что это такое, но, может быть, лучше вас попрошу рассказать. Вот вас называют, ну, таким основоположником этой отрасли права. То есть,
понимаете,
вот в чём она
вот
заключается?
Если говорить образно, я вам просто приведу высказывание матери Терезы, которая в своё время сказала: «Я не пойду на демонстрацию против войны, я пойду на демонстрацию за мир». Понимаете, вот многие беды у нас происходят в этом мире из-за того, что мы неправильно приоритеты расставляем. Очень человечество, как я вот объясняю, очень внимательно развивает право войны. Но если мы не будем развивать право мира, и дух мира не будет над духом войны, мы постоянно будем, как говорится, идти к гибели, да. А я за то, чтобы вот нам всем внимательно посмотреть, что мы можем сделать для мира в любых ситуациях. Ускорить его, защитить, обеспечить, восстановить. И вот так получилось, что до сих пор человечество эти нормы, принципы не обобщило, не синтезировало, не сделало из них какое-то цельное учение, основанное на каких-то глубинных знаниях, которые, собственно, из Библии, их может там найти. И моя задача была вот это все как бы собрать воедино, сделать целостным учением, где положить тот самый изначально код мира, и как к этому двигаться, потому что это идеал, но к нему надо двигаться, за него надо бороться, его надо защищать. Вот, и я думаю, что я всю свою жизнь этому посвящу, и у меня есть уже ученики, которые по этой теме проводят исследования, много есть своих идей. У меня есть книга «Трактат о мире», первая часть, где я пыталась через героиню, это художественная литература, но там три части: город, караван, ну, террористы, то время международный терроризм, и океан, вот наше ощущение, что океан – отражение, собственно, вот я, наверное, сейчас отвлекусь, но буквально секунду, я очень хочу об этом сказать. Когда я дважды ходила через океан, я поняла, океан собирает нашу энергию, и там можно услышать историю нашей цивилизации. Вот если вы хотите общаться с океаном, особенно ночью, вы услышите и плач, и крики, и ржание лошадей, и стрельбу, и хлопанье, и песни услышать. Все, океан – это вода, которая поглощает эту энергию. И его неспокойствие – это и есть неспокойствие нашей с вами души и планеты людей. Вот я для себя это открыла, и вот эта часть третья посвящена размышлению об этом. Много там, конечно, библиографического, но я попыталась через героиню сказать, а возможно ли прийти к миру, и что мир – это, конечно, любовь. А сейчас буду писать вторую и третью часть. Вторая часть будет посвящена оценке того, что сейчас происходит в мире, как нам это воспринять, и как нам все-таки защитить этот мир и тот мир, который Богом предназначен. Через, конечно, открыть надо его замысел до конца, мы до сих пор этот замысел не воплощаем. А третья книга будет посвящена, ну, может быть, моему мировоззрению в этом направлении. Это очень ответственный, серьезный труд. Он поглощает меня полностью, если не в то свободное время, когда я не посвящаю его, как вы говорите, семье, детям. Ну и знаете, какой я выход нашла? Вот многие скажут, ну это ж невозможно. То, другое, третье. И мы сможем об этом договорились. У меня есть своя усадьба, которую я строю, сад «Добродетель». И вот туда периодически, сейчас уже выросший мой сын и муж отпускают меня на то, чтобы я там занималась вот этим своим творчеством уединенно в молитвах. То есть вот сейчас уже даже, может быть, будет наращиваться это время литературы. То есть, понимаете, когда вы начинаете творить, ваши близкие должны понимать, что вы должны остаться один наедине с Богом. У каждого свои приемы, способы. Вот чтобы это сделать, я вот выезжаю туда регулярно и там пишу эту книгу. Поэтому, да, право мира – это, наверное, главное, чем я сейчас занимаюсь в идейном,
много у вас, духовном. Вот, много у вас единомышленников, людей, которые готовы тоже как-то двигать это? Ту отрасль права действительно собирать вместе те наработки, которые у человечества есть.
Ну, да, у меня есть центр «Право мира», общественная организация. Вот сейчас мы постоянно проводим разные вот мероприятия в разных регионах, но для меня даже ценно не просто какие-то конференции, круглые столы или вот караван, экспедиция «Дорога мира» у нас есть. А я вот, да, ищу последователей, собираю свою школу. Ну, наверное, не так много, как я бы хотела, но нас намного больше, чем, ну, допустим, благодаря усилиям, намного больше, чем я думала будет. Вот так и скажем.
Ирин, вы знаете, кто вашу книгу читал, да и кто не читал, а знакомился с интервью, которых множество великое в интернете, это большая радость, так или иначе сталкивается с фразой о том, что отец Фёдор ходил в экспедицию и не выжил бы там без помощи Божией. Отец Фёдор ходил в экспедицию или там летел на воздушном шаре, и перед ним расступились облака. И это же не какая-то там, знаете, такая фантазия, это же явный факт, который видят люди, который зафиксирован, который очевиден. Видны, ну, потому что он действительно иногда просто проходит по краю. И весь мир наблюдает за происходящим, он проходит по краю и в очередной раз славит Бога очередным чудом. И когда вы ходили с ним в океан, вы тоже сказали, что было множество чудес. Понятно, что мы не будем просить вас сейчас рассказывать все эти чудеса, потому что это лично ваши жемчужины, лично ваши подарки. Но, может быть, есть что-то, что можно рассказать во укреплении веры наших дорогих слушателей. Мне кажется, это было бы здорово.
А Кира, вы знаете, я вам благодарна за этот вопрос. Ну, во-первых, вот эти многочисленные интервью, это, собственно, собирает с моей книги и представляет как интервью. Я не против, пусть. Да, бывает что-то понятно. Даже не мое, бывает имена перепутают, еще что-то, даты там, неважно. Вы правильно говорите, вот это ключевая фраза. Почему ключевая? Потому что, вы понимаете, люди все-таки, пока что остались в целом, я не говорю отдельно о каждой личности, люди склонны к цинизму. Но они никак не могут допустить и к самомнению, никак не могут допустить, что их создали. Да, им дано много. Каждому из нас очень много нам дано мощи. Внутри нас живет большой потенциал, большие силы, возможности. Но как только до человека дойдет, что он замысел Божий и Создатель, его границы сразу раскроются, и он выйдет, если он выйдет на связь с Богом и будет почитать и уважать его, у него совершенно другие возможности жизненные откроются. И Фёдор, видимо, его предназначение заключается в том, чтобы это показать. На примере экспедиций он показывает, как вера в Бога дает вот такие удивительные результаты, где, казалось бы, уже все погибнет,
точно,
а Бог его спасает. Но это же не только Фёдор в его экспедициях. Возьмите истории военных событий.
Там одно чудо.
Возьмите истории каких-то чрезвычайных ситуаций. А ведь их бесконечное множество. Их невозможно считать, сколько этих историй. Но люди почему-то все равно цинично отвергают это, посмеиваются. Некоторые называют даже Фёдора блаженным. Мы не боимся этого смеха, издевательства. Нам просто жаль, что люди себя обделяют, понимаете, не веря в Бога и не веря в то, что они... Можно назвать вселенский разум, есть саентологи там в Америке, как-то это высший разум называют, что-то более абстрактное, по-разному. Но вы понимаете, что мы созданы, и в нас заложен какой-то замысел тем, кто нас создал. Но надо уважать тех, кто вас создал, и попробовать с ними общаться, если вы хотите раскрыть свое предназначение. И плюс, если... вам что-то дается, вот Фёдору, возможность экспедиции, безусловно, как он не будет общаться с Богом, если он и любой запрос на жизнь, если он правильный запрос, если искренний запрос, выживают и больные, которые уже, казалось бы, не должны выжить. Поэтому он лишь один из примеров для тех, кто действительно, вот, если этот путь возьмут и выберут, да, эти люди смогут большего достичь. В плане не того, что там успех или слава, а большего достичь в том предназначении, ради которого они родились, и которое они должны раскрыть. Ведь все мы как бутоны. Кто-то полураскрылся, кто-то раскрылся полностью. А, к сожалению, много людей так остаются бутонами, полубутонами. А это и есть как та самая истина. Нужно быть просто внимательней. И на примере Фёдора и других людей это можно увидеть.
Я слышала, что у спасательных групп МЧС, когда они после чрезвычайных каких-то обстоятельств, чрезвычайных ситуациях проводят раскопки или, в общем, разгребают после крушений какие-то завалы страшные, раз в несколько минут они делают все одновременно остановку на несколько секунд, создавая при этом полную тишину, чтобы именно в этот момент услышать какие-то шевеления, крики, просьба о помощи из-под земли. Вы знаете, это такой тонкий момент, и я разговаривала с одной знакомой, и она говорит, ведь очень важно не только самим все время тараторить Богу, очень важно и послушать, что он хочет тебе сказать. А в данном случае не потерять те драгоценные моменты, когда ты действительно можешь что-то дельное сказать Богу. То есть вот это вот внутреннее многословие, возможно, его надо в какой-то момент отринуть и говорить только по делу и очень внимательно слушать, что тебе ответят. И когда вы говорите про экспедиции Фёдора в океане, у меня неизменно приходит на ум именно эта аллегория. Почему? Потому что когда ты наедине сам с собой, тебе в какой-то момент, наверное, жутко надоест говорить самому, и ты захочешь понять и узнать, что хочет сказать тебе Бог. И это очень глубоко, ведь человек, который находится столько дней в одиночестве, не просто в одиночестве, наедине с опасной стихией, всегда на грани жизни и смерти, он наверняка что-то очень, очень хорошо и глубоко понял про жизнь.
Кир, я вам больше скажу. Как только вы остаетесь наедине, вы сразу начинаете разговаривать с Богом.
Точно.
Почему самая большая благодать для монахов пост – это уйти отшельником.
Помолчать.
Уйти отшельником, да. В это время с паствой своей не работать. Угу. Но у них такая служба, служение Богу, они идут через вот то, что они должны людей окормлять духовно. Но самая большая благодать для них – это вот когда они уходят, позволяют себе быть, пожить отшельником. Поэтому, да, одиночество, но не обязательно нужно уходить в экспедиции. Можно себе просто организовать его для того, чтобы привести мысли в порядок, пообщаться с Богом и вернуться так к тем же близким, к родным, может быть, уже другим наполненным. И снова открыть свое замечательное главное качество – любовь для других.
Ирина Анатольевна, дорогая, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, что вы провели с нами вот этот час, который пролетел незаметно.
Точно.
И я себя поймал на мысли, что мне хочется взять блокнот, ну или телефон, и туда вот какие-то вещи просто записать за вами, потому что очень много очень ценных, таких дорогих для меня, например, советов прозвучало и там и по семейной жизни, и по... ну, какой-то духовный, духовным вещам. Спасибо вам большое за это. Я думаю, что все наши радиослушатели тоже получили огромную радость от вот этой беседы, которую вы нам подарили. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Конюхова, супруга Федора Конюхова, доктор юридических наук, профессор, мама... пятерых, да, пятерых детей, правильно?
Все правильно. Да. И я благодарю вас за то, что у вас есть такая замечательная передача. С вами действительно хочется говорить, хоть и, как вы говорите, Кира, иногда надо остановиться, но когда мы говорим о том, что нас трогает, то здесь, конечно, время летит быстро.
Точно.
Так и что вам успехов.
Дай Бог не последний
духовных.
Раз.
Да, вам успехов.
Спасибо огромное, Ирина Анатольевна.
Всего
доброго.
Спасибо, да, всего доброго. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».